Тема сегодняшней беседы та же, что в прошлый раз, о теодицее, хвала Богу перед лицом Авадона. Елиуй заканчивает свою мысль. «Суди же пред ним, если можешь восхвалить его, как он есть». «Суди же пред ним, если можешь восхвалить его, как он есть». То есть сумей сказать «слава Богу». Вот сейчас это называют теодицея, оправдание Бога. Насколько сильнее требования Елиуи? Сумей восхвалить Бога при том, что есть Авадон. А сам ты Богом сейчас оставлен на муку адскую. Вот настоящая хвала Богу из ада. Представьте себе, эта мысль редко звучит в аскетической литературе, но вот она здесь есть. Ты Богом оставлен на муку адскую. Вот настоящая хвала Богу из ада. Вот Иов Богом оставлен. В этот момент нужно Бога прославить. Вот если перетерпеть страдания, то кажется, что Бог есть, а зло – пустота. Об этом говорит Елиуй. Я перевожу с еврейского. «И хоть ты говоришь, что не усматриваешь его, суд пред ним, и жди его». Но это надо читать по-еврейски. «Жди его» – это по-еврейски «терзайся о нем». Вот есть такой еврейский глагол «хил». Он означает «терпение при крайней степени нетерпения». Терпение при крайней степени нетерпения, которое доходит, как раз и в этот корень, до корчей, вроде тех, что бывает у женщин при родах. То есть суд Божий нужно ожидать с алчбой, и быть готовым к такому терпению. Суд пред ним, и жди его, корчись, если желаете. Вот такие вот алчущие и жаждущие правды, вот они терпят, и они дождутся, и они будут удовлетворены, вот они насытятся. То есть терпение – это не психологическая выдержка. Это предельная духовная стойкость. Иов и стал пример терпения. Потому что вот апостол Иаков вот прямо сопоставил терпение Иова с крестом Господним. Вот как святые богословствуют, в отличие от нас. Для того, чтобы понять, что такое терпение, мне нужно было залезть в еврейский словарь. Жди его, терзайся о нем, терпи его, корчись о нем. Это я вижу с текстов. Апостол Иаков прямо говорит. Мы ублажаем тех, которые терпели. О терпении Иова вы слышали. И кончину Господа видели. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Вот что такое терпение. Это не просто вот так скрепиться и немножко-немножко подождать. Ничего подобного. Об этом сказано в Евангелии. Претерпевший до конца спасется. Да до этого говорили мудрецы Ветхого Завета. Вот Елиуй об этом говорит. Познавай, что Господь не отринет незлобивого, сильной крепостью сердца Бог, не оживотворит нечестивого, и суд нищим даст. Нечестивых же он не спасает. Еще раз. Суд нищим даст. Нечестивых же он не спасает, потому что они не хотят видеть Господа. Потому что вразумляемые они непослушны были. Вот простая мысль. Бог не спасает из Авадона и не хочет видеть безместное, потому что, как сказано вот сейчас, нечестивые не хотят видеть Бога. Это суть древнейшей Библии Теодицеи, которая, как и всякая Теодицея, в конечном счете говорит о свободе. Всевидящий не хочет видеть и всесильный не спасает. Кстати, впервые эта мысль, она прочитывается уже в книге Бытия, когда повествуется о том, почему Бог осудил мир на истребление в потопе. То есть таковы были помыслы человечества, что не было возможно помиловать мир. когда Богу нет возможности помиловать мир, то есть небо становится как бы зеркалом для земли. Вот каковы помыслы были человека о Боге, таков становится помысел Бога о человеке. То есть Бог оставляет человечество наедине с собой. То есть на земле это смерть, а в Шеоле – Авадон. На земле это смерть, в Шеоле – Авадон. Нечестивых же он не спасает, потому что они не хотят видеть Господа, и потому что вразумляемые они непослушны были. Но то же самое, если помните, когда мы с вами комментировали речь Бога к Иову, Господь говорит во второй речи, что Дух Божий не проникнет в союз сатанинских сил бегемота. Дух Божий, да, не проникнет туда. Илиуй говорит о нечестивых, что они вразумляемые, не хотят Бога видеть и слышать. Те мысли Теодицеи Илиуя, они в еврейском тексте читаются. Читаются с трудом, немножко иначе. Но конечный вывод тот же самый. И умрут, ибо они без знания. И умрут, ибо они без знания. И лицемерные сердцем выставляют гнев. Нечестие злодеев Авадона состоит в том, что они хотят отгородиться от Бога, выставляя против Бога свой гнев. Собственно, вот в чем состоит их как бы пребывание, суть пребывания их в Ааде. Они выставляют против Бога свой гнев. Устраивают гнев, как говорит греческий текст. Эти грешники Бога при жизни не слушают, умирают и связанные из ада к нему не взывают. То есть они о Боге не имеют ведения, знания. Умрут, ибо они без знания. Библейское знание, ведение предполагает сопричастность. То есть познающий приходит в соединение с тем, что он познает. Если речь идет о знании Бога, то нечестие Авадона будет в том, что таковые злодеяния без знания. То есть они никак не хотят иметь с Богом никакого соединения. А способ разъединения они устраивают сами. Еще раз. С Богом они не имеют соединения, которое есть знание, ведение библейское. А способ разъединения они устраивают сами. Это их собственный гнев. То есть гневная злоба и есть адский огонь неугасимый. Его творцами являются сами грешники. И никак не Бог. Никак не Бог есть причина вечных мучений. Илюй продолжает. Да умрет в юности душа их. Жизнь их уязвляема от ангелов. Да умрет в юности душа их, жизнь их уязвляема от ангелов. Да умрет в юности душа их, это слова милосердия, как в Евангелии сказано. Лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Да умрет в юности душа их. То же самое. Жизнь их уязвляема от ангелов. То есть там, где грех, там уязвление от ангелов сатаны. Ну, если так смотреть еврейский текст, то там жуткий конкретный образ самой мерзкой жизни. Хотите, прочитаю. Жизнь их среди храмовых блудников. Вот так. Вот такие были храмовые блудники. Это еврейский кедешим, посвященный, имеется в данном виду, блудное служение языческим богам. Да умрет в юности душа их, жизнь их уязвляема от ангелов. Так перевели на греческий. Ну, невозможно было это перевести на греческий, а на еврейский. И жизнь их среди храмовых блудников, среди вот этого самой мерзости. Дальше. Илиуй продолжает говорить об Авадоне. Это стих 36 главы, 13 стих. По выразительности, это одна из вершин Откровения. Мы сейчас будем читать. Имеет смысл. Вот один стих, вот 36 глава, 13 стих. Вот послушайте его. И здесь есть описание того, что, собственно, такое есть Авадон, что есть ад преисподний. Ну, начало того, что мучение в бездне есть следствие первородного греха, потому что сам сатана прельстил человека из уст змея. Значит, Елюй говорит: «И кроме того, он прельстил тебя из уст вражьих, бездна, сток ниже ее, и снидет туда, трапеза твоя исполнена тука, жира». То есть все туда рухнет. Еще раз. «И кроме того, он, дьявол, прельстил тебя из уст вражьих, бездна, сток ниже ее, и снидет туда, трапеза твоя исполнена тука». Вот так возник Авадон, как тяготеющая вниз, подобная воде, вот лящаяся в вечности падения. Бездна, сток ниже ее. То есть есть протока под бездну. Вот есть бездна, а есть протока под бездну. Можете себе такое представить? Вот Авадон – это протока под бездну. Берем масорецкий текст. Это, конечно, курьезный случай, потому что этот текст, 36 глава, 16 стих, он признан в современной литературе целиком сомнительным. То есть его буквальный перевод лишен всякого смысла, говорят исследователи. Но с этим мнением нельзя согласиться, потому что буквальный его перевод целиком соответствует греческому тексту. Вот читаю я в переводе с еврейского. «И еще он, то есть сатан, дьявол, еще он соблазнил тебя из уст беды. Ширь, рахов, ширь – это разверстие. Ну как, ширь, ширь. Ширь, нет сгустка под этим. И спуск, стол твой полон жира». Значит, замечательный стих. В нем есть несколько слов разного значения. Пять слов разного значения. Вот в еврейском тексте. То есть расшифровать этот стих совершенно невозможно, если не знать, о чем идет речь. А вот если понимать, о чем идет речь, о бездне, это Рахав, развешивание Ширы Вадона, то смысл понятен. То есть грешник соблазнен врагом, он падает в бездну, где такая разреженность, то есть нет сгустка, слитка, что не с чем сцепиться, не за что зацепиться. И туда падает все, чем человек наслаждался при жизни, то есть стол его с яствами. Еще раз читаю. Перевод с еврейского. «И еще он, сатан, соблазнил тебя из уст беды», то есть от змея. «Ширь, нет сгустка под этим, и спуск. Стол твой полон жира». Что происходит? Если пренебречь греческим переводом, не понять, о чем идет речь, то можно сделать, ну, совершенно невероятный перевод. Ну, смотрите, я могу перевод Десницкого привести. «И тебя бы он вывел из теснины на простор, где нет преград, яствами твоими стол уставил». Ну, совсем о другом. То есть, если смотреть на греческий и на еврейский одновременно, то они полностью совпадают друг с другом. Средства выразительности другие. Но речь об одном. По-гречески «авадон» – это протока под бездну. Ну, а по-еврейски, если смотреть, это абсолютная склизь. Как бы, да, по смыслу. То есть, это падение без сопротивления. То есть, в такой разряженности, что одинокому нет возможности ни за что зацепиться. Кстати, очень понятно. У Достоевского, Свидригайлов, когда идет на самоубийство, смотрите, что он делал. Он тщательно прочитывал каждую вывеску. Он как бы хотел зацепиться о что-нибудь перед самоубийством. Зацепиться нужно было человеку. Все, он падал уже в бездну. И тоже с Раскольниковым, когда он шел сдаваться, сознаваться в убийстве. Ему надо было хоть обо что-нибудь зацепиться. Опять-таки он вывески читал. Знаете, то есть человек не хочет в эту бездну падать, пока он живет. А когда он кончил свою жизнь, он будет падать. И не за что ему будет зацепиться. То есть падение без сопротивления, в разряженности. И зацепиться не на что. Но при этом нужно помнить, что Авадон, место безместное, он описывается только через пару признаков, взаимоисключающих. Вот так грешнику вот в этом свободном полете вниз не за что зацепиться. Однако в той же книге Иова, это речь Господа, 41 глава, он не может покинуть своих союзников, которые сцепились, если помните, да, не сцепились, схватились, как вода в лед, и не могут отделиться, разомкнуться. То есть одиночество в аде – это падение в оцепенении, это полет вниз, в полном окружении подобных тебе существ. В адскую бездну снидет трапеза, исполнена тука. Сложный образ ветхозаветный, ничего подобного. В Евангелии этот образ овеществился, это стадо, летящее в пропасть, вот стадо свиней, летящее в пропасть.